Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Также у микрофона я, Александра Ромашова. Напомню, в конце выпуска «Историческая викторина» от издательства «Вита Нова» мы разыгрываем книги. Красивые, не какие-то там такие вот одноразовые, а книги, которые будут украшать вашу библиотеку долгое время и радовать также ваших детей и внуков. Ну что ж, Сергей, переходим к теме сегодняшней программы. А сегодня у нас вновь Никита Сергеевич Хрущев, но уже его, как я понимаю, последние годы.
Ну, мы поговорим о заговоре. Угу. О заговоре, который пришел в 1964 году, который завершился тем, что Хрущев ушел в отставку. Итак, да, действительно, Саша, у нас были несколько передач про Никиту Сергеевича. Думаю, что его портрет мы как бы с вами описали. Сегодня поговорим о механизмах и кто вообще сделал этот заговор, из-за чего он произошел. Итак, Хрущев, Саша, родился в ночь 16 на 17 апреля. Итак, 16 апреля 1964 года, за полгода до тех событий, Хрущеву 70 лет. Апогей. Трижды герой социалистического труда. Здравится везде. Он победитель, и в космос полетели, и сталинисты исключены из политбюро, Молотов там, Маленков, да, он единоличный лидер не только страны, но и социалистического лагеря. В общем, только радоваться, да, ну, еще Жукова, если вы помните, маршала тоже отправил. Но если бы в 70 лет он сказал, я устал, я ухожу, и ушел бы на пенсию как раз вот в апреле 1964 года, то, наверное, как сказал один из тех, кто принимал участие в заговоре, Шелепин, да, Александр Шурик, как его звали, да, Александр Шелепин, мы бы поставили ему золотой памятник. Но люди у власти на пенсию выходить не любят, как мы знаем прекрасно. Вот, поэтому, конечно, тут ничего по-другому как-то снять Хрущева было невозможно. Сам был, не ушел никогда. Он все время активный был, да, знаете, вот такой вот. Есть пассионарные такие люди, которые все время что-то делают, да, им надо что-то делать. И вот он пытался тыркаться, может, из-за малограмотности своей, да, вот, он все время искал какое-то волшебное звено, которое последние годы, да, ухватишь за которую можно вытащить Советский Союз из того, из тех сложностей, которые были, да, там, ну, там, Целина, засеем Казахстан, и будет нам всего, да, там, а если засеять все кукурузой? А если сверх еще большую химию устроить? Да, там, а народные дружины лучше, чем милиция? Господи, там, да, а идея построения коммунизма к 70-му году, да, там, да, сколько всего там у него было, да, у него столько разных там было идей, научных, псевдонаучных, антинаучных, вообще непонятно что, то есть он хватался за все.
Ну, зато всем отдельные квартиры. Ну, не всем, конечно.
Но он пытался. Многим. Еще раз, давайте, дорогие
что
друзья,
было неплохо, кстати.
Я Хрущева ни в чем не обвиняю. Да? И при Хрущеве было много положительных вещей. Но мы сейчас говорим о том, от чего народ устал от Хрущева. Вот у тебя было такое чувство, где-то в 89-90 году я поймался, 1900, когда был Горбачев, я поймался на мысли, что мне его слушать неинтересно. Что он мне надоел, что вот все эти его разговоры, его подача, его идеи, мне как-то вот, я к ним отношусь отрицательно. У тебя был какой-нибудь такой случай, что вот в какой-то момент ты поняла, что я больше то, что до этого слушал с интересом и, возможно, с восторгом. А вот просто народ устал. Народ устал.
А еще было ощущение, что Никита Сергеевич вмешивался во все сферы. Наука, литература.
Давайте так, мы сейчас с вами об этом поговорим.
Да.
Деятели культуры устали. Ну так, давайте так сначала мы перечислим, да? Армия устала, партаппарат устал, национальные окраины устали, художники, литераторы. Все от него устали. Но что делать? Итак, вообще на самом деле, сколько мы сейчас не говорили бы передач, а нормальных исторических работ по этому вопросу нет. Нету исследований, кто снимал, как снимал, какими механизмами – Кто это придумал, кто возглавил, да? Эта тема еще ждет исследователя на самом деле.
Ну, может, все так было хорошо засекречено?
Ну, может быть. Но пока еще люди живут, да, которые принимали участие, можно было бы, наверное, как-то что-то сделать. Но что-то не происходит. Ну, да ладно. Когда его сняли, то официальная советская историография долгий год уже ждала, что освобождение Хрущева от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров и так далее и тому подобное, произошло по просьбе самого Хрущева в связи с преклонным возрастом и с ухудшением состояния здоровья и после коллективного обсуждения вопроса о его стиле и методах руководства. Ну, ладно. В действительности, Саш, решение о снятии Хрущева предопределила группа лиц из партийно-государственного аппарата. Ну, заговорщики какие-то, будем их так называть. Но причина снятия Хрущева вытекает из тех... Не то, что народ устал, дорогие друзья, я просто сказал, народ надоел скорее, да? Так вот, причина снятия Хрущева, наверное, вытекает из тех процессов, которые происходили в стране и в партии, и внутри самого партийного руководства во второй половине 50-х, начало 60-х годов. Установившаяся СССР политическая система с монопольной властью коммунистической партии оказалась несовместима даже с такой псевдодемократической формой управления, которую объявил Хрущев как руководство, коллективное руководство страны. Объективные закономерности функционирования власти с неизбежностью порождали очередного вождя, идеями которого должны быть послушны партия и советский народ. Конечно, культ Хрущева был не столь репрессивным и кровавым, как у Сталина, но его основу по-прежнему составляли авторитаризм и бесконтрольность власти первого лица, непререкаемость его мнения и неприятие любой критики. Помните, Саша, «Кавказская пленница»? Это волюнтаризм.
Да, да.
В моем доме не выражаться, да? Вот, да. Ну и, конечно, характер. Без характера тут невозможно. Энергичный, деятельный по натуре Хрущев искренне желал поправить дела в стране, улучшить жизнь советских людей, догнать и передать Америку по всему, по уровню жизни, там населения, по количеству танков, там всплывающих, там подводных лодок, еще что-то. Он понимал, что этого можно сделать, если СССР откажется от тоталитарного военного противостояния с НАТО. Если советская экономика, по мнению Хрущева, будет переориентирована на удовлетворение нужд граждан, да, через сокращение военных расходов, численности армии, ликвидации дисбаланса в народном хозяйстве, да, за счет развития производства товаров народного потребления, сельского хозяйства. Но Саша, я думаю, не понимал, что эти грандиозные задачи неразрешимы в условиях мобилизационной плановой экономики и требуют рыночных подходов, по сути, изменения укладов жизни страны. Вот, Саша, мы сейчас продолжаем праздновать 75-летие Победы, да? И тот вклад, который сделал в тыл. Да, и у нас были с тобой передачи про это. И сейчас вот идет процесс, назовем город трудового подвига. Все это здорово. Но, Саша, советская экономика работает. Но она работает вот только во время войны. Когда надо что-то мобилизовать, что-то заставить, что-то сделать, да? Тогда работает. А в мирное время, извините, советская экономика не может угнаться даже за очень мелкими желаниями простого советского человека. Что такое дефицит, Саша, мы знаем с тобой прекрасно. И мы с тобой жили не в очень плохое время. Хоть что-то в это время было, да? Но сказать, что все могли что-то получить, конечно, нет. Дефицит. Поэтому главный институт в нашей стране в советское время был институт советской торговли. Туда было не поступить.
Это да.
Промышленное производство пытались подстегнуть созданием совнархозов, ликвидацией отраслевых министерств, а также за счет увеличения сроков планирования народного хозяйства. То есть Хрущев перешел с пятилетки на семилетку, а потом еще и восьмилетка там. То есть не выполнялось, не выполнялся план, понимаете? Во имя укрепления социалистических основ сельского хозяйства и поднятия производительности труда колхозников опять обложили непомерными налогами на личные участки и личный скот. Развитие сельского хозяйства увидели в широкомасштабном обязательном внедрении кукурузы вплоть до северных областей. Потом гидропоника такая еще была.
Это что такое?
Ну, это с водой связано. Господи, там много было чего. То есть, правда, Хрущев считал, что надо найти какой-то способ, по которому можно поднять сельское хозяйство, да? У нас же громадная страна. Ну, не растет кукуруза в Мурманской области. Надеюсь, не растет. Сейчас мне говорят, нет, у нас растет. Думаю, что нет. Или... Какая гидропоника там, где нет воды? Ну, понимаете, там, да? Хрущев решил, еще раз, он был активный. У него, конечно, не сажали, не репрессировали. Но все время проходила перетряска партии, да? Ликвидировали его становой хребет райкомы, партийные органы по производственному принципу. Странно как-то, да? То есть половина занимается всем хозяйством, что происходит в районе, а вторая половина – заводами. В результате была разрушена привычная вертикаль власти, что тоже не понравилось многим в это время. К началу 64-го года авторитет Хрущева в стране упал. О чем свидетельствует многочисленные анекдоты о нем, получившие широкое распространение. Недовольны были все слои общества. Рабочие и служащие. Чем же? Повышением цен на товары, повышением производственных норм, введение одновременно понижения заработной платы и повышение цен на мясо, например. Как это было в Новочеркасске. А жители маленьких городов и поселков запрет держать скот. Там очень трудно сказать поселок там, да? Но люди держали и коров, и прочее. А теперь нет, вы же город, поэтому все под нож. Творческая интеллигенция обсуждала экстравагантные выходки первого секретаря, устраивающего разносы видным писателям. Борьба, извините, с Борисом Пастернаком, да? С его доктором Живаго. Понимаете, Саш, ну, еще раз, это как сюрреализм только можно назвать, когда люди в перерыве на заводах, на ферме выступали с митингом, где бедная доярка говорит: «Я Пастернака не читала, но скажу». Это было ужасно. Или там учить, там, какие рифмы бывают Вознесенскому там, или Евтушенко на съездах с писателями, там, критиковать их. Манеж, когда он там обозвал художников популярным нынче словом, да, и прочее. Проблема была в том, что в Политбюро практически не было грамотных людей, которые разбирались в искусстве. И Никита Сергеевич тоже. Для многих это искусство было так далеко, да, но Хрущев, конечно, все равно вставлял свои 5 копеек в это. Но это, конечно, было не очень хорошо, и интеллигенции это не нравилось. Усиление социальной напряженности способствует перебою обеспечения городов и поселков продовольствия из-за неурожая 1963 года. В 1963 году в Москве не было белого хлеба. Этим не замедлили воспользоваться члены высшего партийного государственного руководства, которые хотели смены власти. На июньском 1963 года пленуме обязанности второго секретаря ЦК КПСС вместо разбитого инсультом Фрола Козлова, своего помощника, Хрущев поручил Брежневу и переведенному из Киева на работу секретарем ЦК КПСС Подгорному. Именно эти два человека взяли на себя основную работу по организации оформления недовольства партийной номенклатуры. В числе некоторых членов президиума ЦК Брежнев долгие годы вел рабочие записи в своих блокнотах и тетрадях. То есть у него всегда были еженедельники, которым все вносил. А с момента от освобождения его от должности председателя президиума Верховного Совета, это июль 1964 года, да, до октября, все записки прекращаются. На отдельных листах фиксируется лишь указание и распоряжение Хрущева, которое не имеет никакого отношения. А с кем встречался Брежнев? С кем разговаривал, как это было до этого, да? Что говорят? Что вот на какой-то встрече? Все это исчезает. Поэтому некоторые исследователи считают, что как раз это просто из-за того, что начался заговор. Также абсолютно все пропадает у Шелеста. Первого секретаря Коммунистической партии Украины. Тоже все записи здесь как будто обрубаются. Ничего этого нет. Думаю, это не случайно. Думаю, что с июля 64-го года как раз и начинается активный заговор. Ну и все же реальные свидетельства нарастания напряжения в взаимоотношениях первого лица с другими членами Политбюро я вам сейчас попытаюсь провести. 11 июля заседание пленума ЦК. Присутствуют все. Да, рассматривается болезненный для Брежнева вопрос о освобождении его с поста председателя Президиума Верховного Совета. А Хрущев начал с нелепой шутки, говоря Брежневу: «Тебе дается полный отлуп, дед Щукарь». Ну, помните, Саша Шолохов, поднятая целина, да? Ну, отлуп деду Щукарю для Хрущева как-то, да. Хрущев обращается с нарочитым пренебрежением, комментируя только что прозвучавшиеся аплодисменты участников. «А, видишь, Леонид Ильич, они рады, чтобы вас освободить. Нельзя же было вас назначать, не освободившие. Это обрадовались люди, которые вас освободили». Чтобы сохранить лицо, Брежнев вынужден был ответить: «Не думаю, что они хорошо провожают». Вот, я думаю, что это будет хорошо, потому что сейчас значение Президиума Верховного Совета стоит поднимать. Нам сейчас не завинчивать гайки надо, Леонид Ильич, а надо показать всю силу социалистической демократии. Мы демократические методы побороли, со всеми трудностями разбили врагов. Оппозицию имели, монолитность в народе и победили. Поэтому нам нужен новый председатель Президиума Верховного Совета. Думаю, что Брежневу это не понравилось. Он был очень обидчивым человеком. 19 августа заседание президиума ЦК КПСС. Обсуждается поездка Хрущева по регионам страны. Всплывает вопрос об оплате труда комбайнеров, чабанов, рабочих. Первый секретарь возмущает повышение расценки и плохое нормирование труда в колхозах. Попытка Полянского, который за это отвечал, Хрущев отвечает: «Товарищ Полянский, я с вами не согласен». Это несогласие складывается в какую-то линию. Вы берете на себя смелую задачу защищать вопрос, который вы не знаете. В этом тоже ваша смелость. Но это не одобряет ни меня, ни других. Я полагаю, в этих вопросах на вас очень затруднительно полагаться. Как вы подошли к решению пенсионного вопроса? Разве можно так решать? Всем поровну так нельзя. Это самое легкое. А надо, чтобы мы решили, что колхозы принимают участие, чтобы они в своих отчислениях определили размеры пенсии. Я остро поставил этот вопрос, товарищи. Вы знаете, с этим вопросом занимается Полянский. И я его считаю не совсем объективным. То есть и Полянский после этого ясно что. Обижался и понимал, что скоро его могут снять. На этом же заседании еще такая фраза об уборке хлопка. Не было Косыгина на заседании. И Хрущев сказал: «Не здесь Косыгина». Но тут Косыгином пахнет. Он знает цену длинного хлопка. Он знает производство текстиля. И на него текстильщики жалуются. Нити тянутся, товарищи, к Косыгину. У него старые взгляды. Но мы знали, и после этого, что Алексей Николаевич Косыгин один из самых прогрессивных и умных людей Политбюро. Но вот, по мнению Хрущева, это было не так. По мнению историков, Хрущев подписал себе приговор, вознамерившись ограничить пребывание на партийных должностях 3-4-летними сроками. То есть, что сейчас в Китае, да? То есть, человек может быть на какой-то должности не больше 12 лет. После этого его отправляют с него, снимают или отправляют на пенсию.
То есть, это действительно такая у них есть?
В Китае сейчас, да. Последний момент у них там, сейчас пришла запинка, но последние 20 лет, благодаря реформам Дэн Сяопина, каждый руководитель может до 67 лет править. Угу. Вот, а потом уходить в отставку на пенсию. Но сейчас ситуация в мире сложная, поэтому товарищи Си Цзиньпиню дали возможность еще немножко поруководить. Угу. Итак, до конца еще не выявлено, кто играл ключевую роль. Старые члены партии, как там, Суслов, Брежнев, Подгорный. И есть мнение, что молодежь, Шелепин, Полянский, Семичастный. А бывший председатель Совета министров России Воронов говорил, что все это готовилось примерно год. И нити вели в Завидово. А Завидово, Саша, это резиденция Брежнева, где он охотился. А Брежнев, по мнению Воронова, в списке членов ЦК ставил против каждой фамилии плюсы, кто готов поддержать, и минусы, кто будет за Хрущева. Каждого индивидуально обрабатывали. Но некоторые историки считают, что Шелепин и Семичастный не могли по своему второстепенному положению в партийной иерархии играть какую-то роль, возглавлять оппозицию. Но их еще не любили. Вот они как раз были грамотные. Хотя вот Пихоя утверждает, что Шелепин сыграл главную роль. Потому что Брежнев и Подгорный, 2 недели, которые вот были до заговора, находились не в Москве. Брежнев был в Берлине, где отмечалось 15-летие ГДР, а Подгорный в Кишиневе, где было 40-летие Молдавской ССР. И они прилетели в Москву только 11-12 октября, то есть практически. Притом приехали по вызову представителя КГБ Семичастного. Поэтому он делает вывод, что именно молодежь руководила. Это спорный вопрос, еще раз. У нас нет ни одного решения какого-то. Бывший первый секретарь Московского горкома партии Егорычев вспоминает, что Семичастный даже фактически угрожал Брежневу: «Если вы не приедете, то пленум состоится без вас». Ну, тоже говорит. С другой стороны, зная характер Брежнева, все-таки придумать, что он руководил всей этой схемой, достаточно тяжело. Итак, еще раз. За 2-3 месяца до заговора, до его снятия, Хрущев перессорился практически со всеми членами Политбюро. Да? Брежневым, Косыгиным, Подгорным. Ну и последним толчком послужило намерение Хрущева устроить очередную кардинальную реорганизацию аграрного сектора. Все посчитали, что это уже просто невозможно. А некоторые исследователи говорят, что в конце сентября охранник Игнатова Василий Галюков встретился с сыном Хрущева Сергеем и говорил об этом, о заговоре. Есть пара фильмов на эту тему. Из воспоминания Сергея Хрущева, который недавно как раз умер, да, он говорит, что он получил сообщение от КГБшника, который охранял Игнатова, и слышал переговоры, которые происходили. Так или иначе. Он встретился с Микояном, Хрущев, да, но на отдыхе в Писунде Хрущев, когда узнал об этом, он на это не обратил внимания и перевел его в шутливую форму. Как вспоминает оставшийся, когда Хрущев уехал в Писунду отдыхать, Полянский 11 октября, ему позвонил Хрущев и сообщил, что знает об интригах против него. Обещал через 3-4 дня вернуться в столицу и показать всем Кузькину мать. Полянский бросился срочно обзванивать членов Политбюро. То есть, на самом деле, видимо, Хрущев спровоцировал этим знанием и то, что он начал что-то делать. В Москву немедленно вернулись Брежнев и Подгорный. Подгорный высадился в Киеве, где встретился с Шелестом, первым секретарем Коммунистической партии Украины, и просил его быть готовым к вызову в столицу. 12 октября прошло заседание Президиума ЦК КПСС. В принятом постановлении единственное документальное свидетельство этого заседания зафиксировано следующее решение. В связи с возникшими неясностями принципиального характера провести следующее заседание завтра, 13 октября, с участием Хрущева. Поручить Брежневу, Косыгину, Суслову, Подгорному связаться с ним по телефону. Участники заседания постановили также отозвать из парторганизации хрущевскую записку о руководстве сельского хозяйства. 13 октября около половины четвертого дня начались новые заседания. Прилетевший из Пицунды с сопровождением Микояна Хрущев занял обычное место председателя. Первым словом взял Брежнев, разъяснивший Хрущеву, что вопросы возникли к нему в президиуме ЦК. А чтобы Хрущев понял, что он в изоляции, Брежнев подчеркнул: эти вопросы ставят секретари обкомов. Хрущев пытался оправдываться, признал весомость аргументов. Он, тем не менее, отставил разделение обкомов, заговорил о своем стремлении приносить пользу, что у него хватает сил, но его быстро прерывали. Затем выступили против него Шелест, Воронов, Шелепин, Кириленко, Мазуров и так далее и тому подобное. Всем практически дали высказаться. Последний с большой убедительной речью выступил Полянский. Ему было поручено подготовить эту речь от ЦК КПСС. С ним потом солидаризировался и Косыгин. Единственный, кто выступил против снятия, это был Микоян. После чего Хрущев сказал: «Не прошу милости, вопрос решен. Бороться с вами не буду. Радуйтесь. Наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете говном. А я не могу возразить». После ухода Хрущева с заседания Брежнев предложил выдвинуть на пост первого секретаря ЦК КПСС Подгорного, но тот отказался в пользу Леонида Ильича Брежнева. В тот же день, 14 октября, в 6 часов вечера в Екатеринском зале Кремля открылся внеочередной пленум ЦК КПСС, на котором было решено утвердить решение президиума. Поскольку все остальные вопросы были решены до пленума, все это было срежиссировано и принято единодушно. Никто Хрущева не поддержал. Хрущев был отправлен на пенсию. Сразу после, как вспоминает Александр Фагентов, это помощник Брежнева, он пришел на Старую площадь, в свой кабинет, сразу стал звонить всем руководителям разных звеньев, да, партии, которым посчитал нужным, которые не присутствовали, не были в Москве, а также сообщил нашим дорогим товарищам за рубежом, руководителям Коммунистической партии. Мировая реакция на снятие Хрущева волновала новое кремлевское руководство гораздо больше, чем мнение собственного народа. Для внутреннего употребления годилась передовая газеты «Правда» и специально устроенные партийные собрания на каждом предприятии, где говорилось о волюнтаризме Никиты Сергеевича. Единственное, что да, товарищ Хрущев продолжал оставаться членом ЦК КПСС, но это было уже недолго. Последующие события, атака, подтвердили прозорливость тех, кто сомневался в искренности подобных обещаний Хрущеву. Это проявилось в небольшой вроде бы детали. Санкции нового руководства у кремлевской стены установили бюст товарищу Сталину. То есть, если Сталин там был просто захоронен, то теперь решили поставить памятник, что о многом говорит. Еще раз, в Политбюро были разные люди там, и либерально-демократические, такие как Шелепин, Семичастный, ну, там, Микоян, возможно, да. С другой стороны, были и сталинисты. И они объединились, все объединились против Никиты Сергеевича, но победили все-таки сталинист.
Сергей, вот когда ты говорил, что дали высказаться каждому, и каждый, ну как, это же, наверное, тоже задокументировано где-то,
да,
что
конечно.
Говорили.
Полянский упоминал экономику, там говорил: Никита Сергеевич, вот у нас такой, ну кто-то встает и говорит, там, у нас такой-то провал, а мы же вас предупреждали, Никита Сергеевич, нельзя тут сеять кукурузу, якобы он во всем этом виноват.
Ну, иногда, может быть, не хватает и по сей день таких вот разборок.
Я согласен. Нет, главная заслуга Никиты Сергеевича перед нашей страной – это в том, что когда его снимали, после этого его не расстреляли. Он изменил страну.
Его не расстреляли.
Его не расстреляли, да, конечно, потому что, ну…
Неужели такое могло быть?
Почему нет? Если у нас Сталин умер, да, ну, понятно там, да, при Сталине что происходило, а после смерти Сталина что там? Та же самая борьба. Хрущев-то расстрелял там громадное количество людей, преданных Сталину, в основном Берии, конечно. Там были суды, и многие получили, в общем-то, высшую меру наказания. Но Хрущев что-то изменил в этом отношении. Итак, народ, да, с воодушевлением воспринял снятие Никиты Сергеевича Хрущева с должности. Но, дорогие друзья, в разных слоях общества, в разных национальностях все по-разному смотрели на это. Они видели будущее страны в каком-то определенном развитии. Это не значит, все хотели застой или недолича. Но так произошло.
Программа «Виват История» продолжится через несколько минут после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва».
Давайте отдохнем.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История» в эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
Итак, еще раз, Никита Сергеевич Хрущев сам довел и себя, и страну до своего снять. Личностные его качества, они превалировали над здравым смыслом иногда и над той политикой, которую проводили. Поэтому все от него устали. И интеллигенция, и партийный аппарат, и национальные какие-то меньшинства, и сельское хозяйство, и экономика, и так далее, и тому подобное. Страну ждал новый период. Ну да, всем было понятно, что так больше жить нельзя. Но как жить, это был еще вопрос. Я думаю, что о первых годах правления Никиты Ильича Брежнева и реформах Косыгина мы сделаем с тобой, Саша, еще одну передачу.
Сергей, ну вот мы говорим о Хрущеве как о политическом деятеле, а вот как о человеке, как его семья воспринимала его деяния и то, что стало после его снятия. Чем он занимался после снятия?
Ну давайте сначала, чем занимался, да. Он уехал на дачу и на даче жил. Главное то, что он делал 7 лет после, ну там он еще пожил 7 лет, да, это было написание мемуаров. То есть его сын Сергей, у него был грюндик, магнитофон, и вот он на него записывал свои воспоминания. Потом проверенная стенографистка все это распечатывала, Никита Сергеевич с этим работал и так далее, и тому подобное. И эти мемуары были перевезены за границу. Но там, понимаете, да, Никита Сергеевича вызывали в политбюро, где, в общем-то, он послал всех на три буквы, сказал: «Я делаю, что хочу». Да, ничего не имеете права. Но там, в общем-то, был компромисс. Был у нас такой КГБшник, Луи его фамилия была, он был как бы журналистом, международником, и он перевез эти мемуары за границу. То есть, на самом деле, он был КГБшник, и его контролировал политбюро. Мемуары не были уничтожены. Просто оттуда были убраны характеристики многих членов политбюро, которые тогда еще занимались своей должностью. То есть, пока самолет летел, пока чего и прочее, оттуда было вымороно достаточно много. Вот. Этим он занимался. Занимался сельским хозяйством. У него кукуруза росла на его присадебном участке. Там, да, и все остальное. Вот. Он как бы многое пересмотрел. Ну, знаете, это идея короля Лира, когда у тебя спали шоры. Да?
Да.
Ну, я в это мало верю, конечно. Но то, что он с Высоцким разговаривал, то, что попросил прощения у многих наших литераторов за то, что он на них там критиковал. Вот.
А церковь? Это же тоже такое зло, которое...
Ну, давайте так. Никита Сергеевич, вот последний руководитель из коммунистов, кто верил в коммунизм. То есть он был настоящим коммунистом и боролся, да? Это его идея была, что еще при моей жизни в России, в Советском Союзе не будет ни одного попа. Вот. Это была, конечно, ошибка. Я не думаю, что он пришел к церкви до конца жизни. У него вдруг был другой характер. Ну да, действительно, вот, ну, это последняя волна такой активной борьбы с Русской Православной Церковью. Ведь, например, собор на Синой был взорван как раз в начале 60-х годов при нем.
Да.
Там и многое другое. Там, если мы посмотрим фильмы про это, где издеваются над церковью, где там большая регата, там, да, священник становится тренером по гребле, ну, помогает там, да, Дед Карасик его, по-моему, так называет, да? Дальше там, где там Румянцева играла королеву мензоколонки. Там священник, да? Ну, тоже там, да.
Уйду.
Да-да-да, водку пьет там, да? 2 по 200,
ну,
да?
Вот это, да?
Вы старообрядец? Нет, мне 2 раза по 100, да? Ну, вот, вот такие вещи, да? Это были как бы смешно, с одной стороны. Вот, закрывали церкви, да, в большом количестве. Но это, да, это вот такой характер Никиты Сергеевича был. Нехороший, неплохой, как сказал Твардовский. Здесь не убавить, не прибавить. Да, он был вот такой вот. Дети у него были грамотные, да. Один сын погиб во время Великой Отечественной войны, летчик. Другой стал инженером у Челомея, ракетостроителем, да. Дочки там другие были направления. Но они, в общем-то, все говорили, что они хорошо воспитанные. Они, как Василий Сталин, пьяными не ездили по Москве, извините, да. Это говорит о том, что, да, действительно, Никите Сергеевичу удалось нормально воспитать своих детей.
А его жене расскажи.
Жена может была простая сельская женщина, да, которая, ну, пыталась руководить своим хозяйством. Ну, малограмотная, ну, я не знаю, там... Она тоже, конечно, никуда не вмешивалась. Но единственное, что вот охранники вспоминают, что их все время... Она утром вставала и в ночной рубашке шла на кухню там отдавать приказания, готовить еду, да. То, что она все время ходила в ночной рубашке, это всех шокировало, да. Ну и когда она встречалась с Джаклин Кеннеди, конечно, тут... Еще раз, она была добрая, я думаю, достаточно умная, тактичная, да, но по сравнению с Джаклин Кеннеди она не могла называться первой леди в том плане, который был.
Ну, какие леди в Советском Союзе?
Ну, разные. Разные, Саша.
Не было женщины... никаких леди.
Нет, ну, женщины... Все... Нет, женщины. Ну, почему?
Были супруги, властители, в конце концов. Ну, какие леди?
Нет, были властители дом, например, Плесецкая, Белла Ахмадулина, например, актрисы какие-то. Ну, в основном, конечно, время было другое и думали о другом, так или иначе.
Еще у меня возник вопрос такой, Сергей, вот получается, что весь 20 век, ну, не считая, конечно, царский режим, последних правителей царских, и весь 20 век ни одна из властей не заканчивалась мирным путем. Без интриг не назначался следующий руководитель.
Ну, почему?
Страны.
Да нет, ты не права. Леонид Ильич Брежнев и смерть потом первых секретарей, там еще два. По-разному бывает, Саш. Это правда. Ельцин сам ушел. Горбачев сам ушел. Ну, его попросили, конечно, да. Да, к сожалению, потому что наше общество еще не до конца построено. Оно не сформировалось. Кто мы на самом деле? Это достаточно спорный вопрос. Европейцы, своя цивилизация у нас какая-то, да? Мы единая нация. Владимир Владимирович правильно ищет какие-то скрепы. Не люблю это слово, ну, как-то у нас принято в последнее время, да, которое объединяет. Например, победа в Великой Отечественной войне. Ну, давайте найдем то, что нас объединяет, а потом попытаемся ликвидировать то, что нас разъединяет. Да, мы еще строимся. Мы еще строимся. Мы до конца не установили ни государственный строй свой, ни что нам надо. Какие у нас приоритеты? Для чего мы живем? На чем строится наше государство? Пока ответа нет. Пока идет дискуссия. Дискуссии бывают разные. И это нормально. И это нормально. Да, мы не то что отстающие, но мы нация, которая идет не то что своим путем, она ничего не, до конца не определила. Это нормально, это исторически так.
Когда я была маленькой, очень хорошо запомнила момент, когда умер Леонид Ильич Брежнев, и я помню, что было немножко страшно, что же дальше будет, как же теперь. А когда ушел Хрущев, как воспринял это народ?
Все вздохнули с воодушевлением, что наконец-то его сняли. Народ устал от него.
В свою очередь народ вздохнул с облегчением, когда умер Сталин?
Не сказал бы. Народ скорбил большую часть. И тоже было непонятно, что делать дальше. И самоубийств было много. Куда там идти без дорогого Иосифа Виссарионовича? А после Хрущева такого не было, конечно. Ну, потому что еще, наверное, психология. Все же привыкли к Сталину, царю-батюшке. Ну, Сталин, генеральный секретарь ЦК ВКПБ, да, КПСС. Ну, это же, наверное, тоже царь для основного сельского населения нашей страны. Вот, да. Что он делает, что он говорит, мы выполняем и прочее. Хрущев под такого царя не получался никакой. Он такой же, как и вы, такой же гопак, вышиванка это. Всякие его разговоры там, да, Кузькину мать. Мог сказать Александр II слово «Кузькину мать» произнести, словосочетание? Думаю, что нет. Он был руководителем, там, чуть выше, но такое, знаете, ореол сакральности в лице Никиты Сергеевича его должности не было, конечно. Поэтому народ вздохнул.
Ну что ж, Сергей, спасибо. Напомню, что это программа «Виват История». Теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей отвечает на исторические вопросы наших слушателей. Ваши вопросы вы можете задавать нам, послав письмо на электронный адрес radio@viva.mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Там всегда есть возможность связаться с нами и задать вопрос Сергею. Военный пенсионер по фамилии Артамонов спрашивает. В музее нашей воинской части был экспонат пулемет ППШ.
ППШ.
ППШ. На нем были вбиты арабские буквы. Нам объяснили, что этот пулемет принимал участие в арабо-израильской войне. Так ли это?
Хороший вопрос. Слушайте, я, по-моему, знаю ответ на этот вопрос, но давайте так. ППШ-пулемет, который по заданию советской власти производили в Тегеране, в Иране. То есть во время войны Иран был нейтральным, и там были заводы, в которых мы покупали оружие. То есть вполне возможно, что этот ППШ был сделан в Тегеране. Там же арабская вязь. Угу. Да. А насчет того, что увести сначала Арафату пулемет, да, которого он там пострелял по евреям, после этого забрать его, привести в часть, смотрите, да, это знаменитый пулемет, который уничтожил, да, государство Израиль. Я не думаю. Думаю, что это просто пулемет, который остался с войны где-то на складах, вот его и поставили в музей. А то, что он сделан в Тегеране, ну, пропустили.
Расскажите о боевых кличах.
Ну, Саша, что такое еще боевой клич?
Гип-гип-ура.
Ну, примерно. А для чего он нужен?
Для поднятия боевого духа.
Ну, не так, чтобы страшно было идти воевать. Да. А вот свой-чужой еще проверка. Ну, потому что в темноте не видно, кто ты. Если он кричит «Ура!», а не там «Не Аллах Акбар», там, или, понимаете, да, какие-то вещи. Поэтому, ну да, скажем так, свой-чужой определяли.
Да как в темноте определить? Там, Семен, это ты? Угу. Или кто, ты наш? Конечно, наш.
Да-да-да. Ваш-ваш. А в разное время были разные кличи, да? У греков было «Алала» такое там, да? Или «Алале». Это подражанием завывания совы, так как сова была символом какой богини, Саша? Афины. А Афина по-гречески переводится как «сова». То есть Афина помогает, поэтому вот завывание совы. Ну, сова завывает вообще не очень красиво. Даже страшно. Ну и имя богини, олицетворение, боевые клики там. Бара – это обозначает крик слонов. То есть после того, как римляне столкнулись с Ганнибалом, да, они посчитали, что криком «бара» кричат слоны. Вот они пугали своих врагов таким криком, да. Ну, в общем, баритус – это такое латинское слово, переводится, в общем, как калька, боевой клич. Во Франции «Монжуа» за «Сан-Дени» – это вот, может быть, видели предки из прошлого, там Рено играет, главный герой, средневековый феодал-рыцарь, попадает в современность. И вот он кричит «За Сан-Дени», там, «За Моншуа». Это как раз вот крики французов того времени.
Но это слишком шикарно и длинно.
Да. Ну, во Франции в 16-м году генерал Робер Нивель придумал новый «Они не пройдут». Не пройдут, да? Он не поспа. От этого «но пасаран» потом. Они не пройдут. Да, вот «но спа». Ну и, конечно, кричат они «Вив ле Франс», там «Алле Франс», чего они только не кричат. В Англии «Урай», похоже, у нас, ну, ради бога. А в США вообще не кричат, но в последнее время, да, некоторые части, в основном десантники, кричат «Джеронимо». Джеронимо – это индеец, вождь, и про него был фильм вестерн достаточно известный, да. Ну вот, и после этого 501-й воздушно-десантный полк Эберхарта начал кричать «Джеронимо». Сейчас их кричат много где у них там, да. Ну, слово «ура» – разное мнение, но по-татарски значит «бей». Вот, ну, да, там, в верхненемецком слово «урен» – «быстро двигаться». А «ура» – южнославянский термин обозначает «возьмем верх». По-осетински «хор» – «хур солнца». Ну, там «хура» – это у аланов. Я думаю, что все-таки у нас «ура» от татар.
А, скажем, если вспомнить викингов, которые показывали там свои...
Они просто орали.
Задирали, то есть снимали штаны, они...
Я не что-то... думаю, что они комментировали после того, как сняли штаны что-то. Они просто бежали, да, и чем возможно добивали врага.
Следующий вопрос. Верно ли, что до 43-го года русская церковь не была православной? Странный, на мой взгляд, вопрос.
Ну, давайте так. Слово «православие» не было в официальном названии до революции. Но в 1917 году, после свержения династии Романовых, да, когда патриарх Тихон провел знаменитый собор, на нем было официально, оно называется «Поместный собор Православной Российской Церкви». То есть это неправда. Это неправда. Мы назывались православными, но, может быть, неофициально.
Расскажите об операциях «Катапульта» и «Экспортер» 41-го года. Еще интересно было бы послушать вашу передачу, посвященную Лапландской войне 44-45 годов.
Давайте я об этом сделаю передачу.
Заинтриговал. Хотел бы узнать про взаимоотношения Российской империи и Австрийской империи, позже Австро-Венгерской империи. Я не могу понять, как после предательства во время наполеоновских войн мы продолжали заключать с Австрией договоры. Тут и Крымская война, и русско-турецкая 77-78, и союз трех императоров, и спасение их от революции. Это мой неверный взгляд, что австрийцы плохие, а мы хорошие. Какое объяснение можно дать?
Слушайте, ну, наверное, вы сами ответили на этот вопрос. Но это политика. Всегда ищешь союзников и прочее. Австрия граничит с нами. Это значит, если она будет нашим врагом, у нас будут проблемы. Это значит, страна может на нас напасть. Поэтому мы их терпели. Поэтому мы им помогали. Понятно, что они предадут. Но мы считали, что эти предательства будут достаточно мелкими. Но они были очень серьезными. Очень серьезными. И я согласен, наверное, в 1849 году не надо было помогать Австрии. Если бы она рухнула, и на границе с Россией были мелкие бы страны, я думаю, чтобы не было ни Первой, ни Второй мировой войны. Но это так, слагательное наклонение.
Следующий вопрос. Прочитал в школьном учебнике «История Украины», что до 7 миллионов украинцев воевали в Красной армии. Это так или очень много? Тоже немножко странно, на мой взгляд, вопрос.
Хороший
звучит.
Вопрос. Слушайте, ну, давайте так. Подход современный, что несчастный украинский народ половина воевал за Бендеру, а половина воевала там и воевала с москалями, да? А вторые воевал, вынужден был воевать за советские интересы. Это неправда. 90% украинцев или жителей Украины, они были в советской армии, в Красной армии и воевали за наши цели. Трижды герой советского языка Кожедуб, дважды герой, там, я не знаю, рыбалка, танкист, да, там, и можно там еще вспомнить Ковпака, там еще очень много разных людей достойных, да. 7 миллионов, много это или мало? Давайте так, 7 миллионов – это все граждане, которые были призваны с Украины и воевали в нашей стране. Это не значит, что какая-то часть украинцев, она, конечно, была, она дезертировала и воевала против нас. Да, был такой процент, но это процент минимальный, не более 5% от населения. Более никто. Все остальные воевали, конечно, за нас.
Сколько было крепостных на момент реформы 1861 года?
Я думаю, что от 10 до 15 миллионов человек, не больше. Вот, потому что давайте еще раз установим, была ли крепостной страной Россия? Да, действительно. Было там крепостное право? Да. На всей территории России? Нет. Все по морю. Прибалтика, Урал, Пермь, Сибирь, Северный Кавказ. Там не было крепостных. Крепостное право было только в центральной районе России, также на Украине, Белоруссии. Ну, там Молдавия еще там, да. А вот все остальные были свободны от крепостного права. Поэтому, ну, где-то 10-15 миллионов.
Так, Евгений просит рассказать об истории появления свастики у Романовых, в частности, на их автомобилях. Мне кажется, у нас был какой-то похожий вопрос уже.
Ну да, да. Автомобили были фирмы Делане Бельвиль, да, и только на них была свастика. Хотя Александра Федоровна баловалась этой свастикой, можно посмотреть, они там разрисовывали чего-то. Но еще раз, это был просто сакральный солнечный крест. Никаким символом фашизма в то время он не назывался. Только после прихода к власти Гитлеру свастика стала символом нацизма. А до этого это была просто красивый символ.
Угу. Какие города в Российской империи были самыми крупными?
Петербург, за ним Москва, третий Варшава, потом Одесса, она была больше, чем Киев, Казань и все остальные, да. Лодз был очень большой, Рига. То есть, в принципе, больших городов в России было достаточно много. Может, не такие, как сейчас кажется, да? Но действительно, давайте так, Харьков был больше, чем Киев, 100%. А Лодзь был больше, чем Казань и Нижний Новгород. То есть, городов было много.
Следующий вопрос. У нас дома хранится медаль прадеда. На ней какой-то странный танк с двумя башнями. Почему их две?
Ну, давайте так, наверное, это медаль за отвагу. Еще раз, я не знаю, что хранится в вашем доме. Но примерно странный танк у нас напечатан на медали за отвагу. Это Т-28, у которого башен было несколько. Принимал ли участие в войне он? Ну, в советско-финской войне. Да, он был достаточно успешный в советско-финской войне. И как раз это время появления этого танка. Но он был самый современный, поэтому он попал.
Вопрос от Маши Скопцевой. Я из Сибири. У меня такой вопрос. Являются ли курганы Аржан и Пазырык скифскими?
Хороший вопрос. Археология называет их скифскими, потому что там находятся произведения искусства, связанные со звериным стилем скифов, да? А те люди, кто там похоронен, являются скифами, пока ученые ответить не могут на этот вопрос. Поэтому, да, исторически археологическая наука называет эти курганы скифские. Но скифы там, монголы или еще кто-то, сказать сейчас невозможно.
А как вообще можно определить, по каким признакам скифы это или не скифы?
Ну, ДНК, культура.
По культурному слою, скажем.
По культурному тяжело, потому что там все одинаково. Угу. Везде все одинаково, да, потому что, ну, я не знаю, в Пазырыке там иранские ковры, да, там набитые, да, золотые украшения там скифов, которые мы привыкли видеть в европейских местах, да, китайские какие-то еще другие вещи. То есть мир существовал, он менялся, обмены были, торговля была даже в то время. Ну и, видимо, мода была тоже похожая достаточно. Поэтому тяжело. Я думаю, что все-таки они называются скифы. Сибирские скифы или прочее, это не важно.
Следующий вопрос. Посмотрел художественный фильм «Ржев». Скажите, а от какого оружия больше всего погибали солдаты на фронте?
Ну, на самом деле, больше всего потерь происходило от минометов, Саш. Миномет – самое страшное оружие вот как раз на линии фронта. Ни пулеметы, ни автоматы, ни винтовки, а именно минометы. Хорошо стреляющий минометчик мог уничтожить громадное количество людей. Вообще, вот мне рассказывали, да, что вот, ну, миномет сверху кладется мина, да, она идет по желобу, и там, извините, на пальцах объясняю, да, и там внизу есть такая игла, который соприкасается с капсулем, и он вылетает обратно, да? Так вот, умелый минометчик, пока летит, первая мина летит, он забрасывает во время этого полета 13 раз забрасывает мину. То есть пока первого выстрела, после этого еще летят 13, понимаете, все в одно место. Они легкие, быстро переносные, и можно изменить угол там, да, и сражение. То есть если ты хороший минометчик, это на фронте, особенно под Ржевом, играло большую роль.
Вопрос от Андрея Голосова. В передаче о танках вы конструктора называете то Кошкин, то Котин. Будьте внимательны.
Нет, дорогие друзья, Кошкин и Котин – это два разных человека. Если Кошкин – автор Т-34, то Котин – автор множества наших танков, которые воевали в годы Второй мировой войны. Кошкин, к сожалению, умер перед самой войной в 40-м году. А Котин, он был главным инженером, главным идеологом на Кировском заводе, потом на Урал-вагонзаводе, он в разных местах. Он автор таких танков, как КВ, ну, это довоенный лучший танк, а также ИС, и ИС-2, и ИС-1. Он внес больше вклад, чем Кошкин, в наше танковое производство, да? Но Кошкин создал самый лучший танк Т-34. То есть это два разных. Жозеф Котин – это другой человек.
У вас в рекламе передачи все время звучит слово «хартия». Чем хартия отличалась в средние века от других законов? И, кстати, что такое вообще хартия?
Господи. Знаете, что это такое? Хартия – это закон, который написан на пергаменте. Вот и все. А сейчас бы называлась это флешка. Абсолютно верно там, да. А тогда хартия, ну или там бумага просто. У нас же, мы говорим там, пришла бумага. Мы понимаем, что это документ. А тогда может быть бумага, может быть шелк, может быть еще что-то, и может быть пергамент.
Я думала, это что-то такое более...
Более возвышенное.
Да, и теоретическое.
Мужчины тебя, как всегда, обманули, Саша.
Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Напомни, Сергей, о чем у нас был вопрос в прошлом выпуске, посвященный Полтавской битве.
Да, дорогие друзья, мы говорили о Полтавской битве, и вопрос был достаточно простой. Как ответил генерал Балашов, русский военнопленный, Наполеону в городе Вильно, какая самая быстрая дорога на Москву?
Через Полтаву.
Все правильно,
Саша? Я первая, кстати, ответила, но я промолчала.
Да. Через Полтаву ответил генерал Балашов.
Угу.
А есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, Константин Балаханов первым прислал.
Поздравляю, ответ. Константин, да, с хорошей книгой, которую вы получите.
Ну, а теперь новый вопрос про Хрущева, как я понимаю.
Ну, итак, дорогие друзья, каким термином из домино за глаза называли Подгорного?
Ваши варианты ответов присылайте на электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо, вступив в наше сообщество ВКонтакте, вы всегда можете связаться с Сергеем или со мной и отправить личное сообщение. Ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья. Слушайте нашу передачу.